Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Часть первая. Группа капитана Алёхина. Глава первая. Алёхин, Таманцев, Блинов. Их было трое, тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой Управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина, потрепанная, видавшая виды полуторка, ГАЗ АА, и шофер-сержант Хижняк. Измученные 6 сутками интенсивных, но безуспешных поисков, они уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтрашний день смогут отоспаться и отдохнуть. Однако, как только старший группы капитан Алёхин доложил о прибытии, им было приказано немедленно отправиться в район Шиловичей и продолжать розыск. Часа 2 спустя, заправив машину бензином и получив во время ужина энергичный инструктаж специально вызванного офицера-минёра, они выехали. К рассвету позади осталось более 150 километров. Солнце еще не всходило, но уже светало, когда Хижняк, остановив полуторку, ступил на подножку и, перегнувшись через борт, растолкал Алёхина. Капитан, среднего роста, худощавый, с выцвевшими белосоватыми бровями на загорелом малоподвижном лице, откинул шинель и, поеживаясь, приподнялся в кузове. Машина стояла на обочине шоссе. Было очень тихо, свежо и расисто. Впереди, примерно в 1,5 километрах, маленькими темными пирамидками виднелись хаты какого-то села.
«Шиловичи!» —
сообщил Хижняк. Подняв боковой щиток капота, он склонился к мотору.
«Подъехать ближе?»
«Нет», — сказал Алёхин, осматриваясь. «Хорош». Слева протекал ручей с отлогими сухими берегами. Справа от шоссе за широкой полосой жневья и кустарниковой порослью тянулся лес. Тот самый лес, откуда каких-нибудь 11 часов назад велась радиопередача. Алёхин в бинокль с 30 минут рассматривал его, затем стал будить спавших в кузове офицеров. Один из них, Андрей Блинов, светлоголовый, лет 19 лейтенант, с румяными от сна щеками, сразу проснувшись, сел на сене, потер глаза и, ничего не понимая, уставился на Алёхина. Добудиться другого старшего лейтенанта Таманцева было не так легко. Он спал с головой, завернувшись в плащ-палатку, и когда его стали будить, натянул ее туго, в полусне 2 раза легнул ногой в воздух и перевалился на другой бок. Наконец он проснулся совсем и, поняв, что спать ему больше не дадут, отбросил плащ-палатку, сел и, угрюмо оглядываясь темно-серыми из-под густых сросшихся бровей глазами, спросил, никому, собственно, не обращаясь: «Где мы?» «Идем», — позвал его Алёхин, спускаясь к ручью, где уже умывались Блинов и Хижняк. «Освежись!» Таманцев взглянул на ручей, сплюнул далеко в сторону и вдруг, почти не притронувшись к краю борта, стремительно подбросив свое тело, выпрыгнул из машины. Он был, как и Блинов, высокого роста, однако шире в плечах, уже в бедрах, мускулистей и жилистей. Потягиваясь и хмуро поглядывая вокруг, он сошел к ручью и, скинув гимнастерку, начал умываться. Вода была холодна и прозрачна, как в роднике. «Болотом пахнет», — сказал, однако, Таманцев. «Заметьте, во всех реках вода отдает болотом, даже в Днепре». «Ты, понятно, меньше, чем на море, не согласен», — вытирая лицо, усмехнулся Алёхин.
«Именно.
Вам этого не понять», — с сожалением посмотрев на капитана, вздохнул Таманцев. И, быстро оборачиваясь, начальственным боском навесело вскричал: «Хижняк, завтрака не вижу!»
«Не шуми, завтрака не будет», — сказал Алёхин. «Возьмете сухим пайком». «Веселенькая жизнь! Ни поспать, ни пожрать!»
«Давайте в кузов!» — перебил его Алехин и, оборачиваясь к хижнику, предложил. «А ты пока погуляй!» Офицеры забрались в кузов. Алехин закурил, затем, вынув из планшетки, разложил на фанерном чемодане новенькую крупномасштабную карту и, примерясь, сделал повыше Шиловичей точку карандашом. «Мы находимся здесь».
«Историческое место», — фыркнул Таманцев.
«Помолчи», — строго сказал Алехин, и лицо его стало официальным. «Слушайте приказ. Видите лес? Вот он». Алехин показал на карте. «Вчера в 18:05 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик».
«Это что, все тот же?» — не совсем уверенно спросил Блинов.
«Да».
«А текст?» —
тотчас осведомился Таманцев. «Предположительно, передача велась вот из этого квадрата», — будто не слыша его вопроса, продолжал Алехин.
«Будем...» «А что думает Анфе?»
— мгновенно спросил Таманцев. Это был его обычный вопрос. Он почти всегда интересовался. «А что сказал Анфе? Что думает Анфе? А с Анфе вы это прокачали?»
«Не знаю, его не было», — сказал Алехин. «Будем осматривать лес».
«А текст?» — настаивал Таманцев.
«Будем осматривать лес», — повыся голос, твердо повторил Алехин. «Нужны следы, свежие, суточной давности. Смотрите и запоминайте свои участки». Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, показав офицерам и подробно объяснив ориентиры, продолжал. «Начинаем от этого квадрата. Здесь смотреть особенно тщательно. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19:00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь в том подлеске».
Алехин вытянул руку.
Андрей и Таманцев посмотрели, куда он указывал. «Погоны и пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам».
Расстегнув вороты гимнастерок, Таманцев и Блинов отвязывали погоны. Алехин затянулся и продолжал. «Ни на минуту не расслабляться. Все время помнить о минах и о возможности внезапного нападения. Учтите, в этом лесу убили Басоса».
Отбросив окурок, он взглянул на часы, поднялся и приказал. «Приступайте».